События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 8 апреля. Мы продолжаем говорить об увольнении Мартина Гауса с поста главы Air Baltic. Сегодня по этому поводу высказались и премьер-министр, и мы также связались с представителем, с главой совета директоров, который рассказал нам о том, что там будет происходить дальше.
Ну а в Сейме сегодня представили энергетическую стратегию Латвии на период с 25 по 50 год. Стратегия разработана с учетом того, что к 2050 году Латвия станет региональным лидером по ценам на энергоносители.
Распространение кишечной инфекции коли, которая уже несколько недель буквально терроризирует Латвию, сегодня обсудили в Сейме, ну и мы расскажем вам, как шла эта дискуссия.
Ну а госконтроль оценил установку военизированной скульптурной композиции недалеко от базы Вадежи, там выявлены недостатки, сегодня об этом также поговорим.
Латвийская конфедерация работодателей предлагает пересмотреть систему переноса праздничных выходных дней, сделать так, чтобы праздничные дни, которые попадают на выходные, не переносились. Об этом сегодня более подробно расскажет наш коллега Юлия Петрик.
Ну и в Латвии действует новое требование к мелким торговцам. Если оборот превышает 50 тысяч евро в год, у покупателей обязательно должна быть возможность расплачиваться картой. Об этом сегодня в материале наших коллег с LSM+. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях Facebook. Буки Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Уход с поста, отставка Мартина Гауса, главы многолетнего бессменного главы компании Air Baltic, остается главной политической новостью, да и, вероятно, экономической и социальной в жизни Латвии. Вот министр сообщения Атиш Швинка заявил, что эта утрата доверия связана с финансовыми результатами компании за прошлый год, а конкретнее с убытками в размере 118 миллионов евро.
Но накануне свое увольнение прокомментировал сам Мартин Гаус. Он в интервью порталу Delphi заявил, что сейчас, на его взгляд, самое неподходящее время для этого. Он о своем увольнении узнал вчера утром и сказал, что это стало для него неожиданностью. Но Гаус уважает принятое решение. И далее цитата. «Если моя позиция — это то, что сделает народ Латвии счастливым, то я надеюсь, что это поможет. Думаю, что люди этого заслуживают», — добавил Гаус и назвал Air Baltic хорошей компанией.
Ну а, собственно, ситуацию прокомментировала сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силуня.
Я ожидаю видения Министерства сообщения, которое наметит будущее направление развития Air Baltic, где они укрепят свою роль на этом рынке в Латвии и странах Балтии. Еще оценят, как мы можем более жестко контролировать расходы Air Baltic, чтобы мы были уверены, что все эти рейсы, выполняемые Air Baltic, рассчитаны с точки зрения контроля расходов. Так это укрепит конкурентоспособность не только в Латвии, но и, конечно, компании как таковой. И, конечно, мы все еще хотим двигаться в сторону IPO, привлекая новых инвесторов.
Да, премьер-министр Эвика Силуня ожидает, что Минсообщение представит теперь четкое видение дальнейшего развития Air Baltic после увольнения Мартина Гауса.
Собственно говоря, как увольнение Мартина Гауса повлияет на компанию Air Baltic и как вот это может выглядеть, новое видение развития этой компании в текущих ситуациях? Эти вопросы мы сегодня задали председателю совета авиакомпании Air Baltic Андрею Мартынову.
Буквально еще, может быть, месяц назад казалось, что с кадровыми переменами в компании ничего не будет происходить, но вот Министерство сообщений в итоге, как сказал вчера министр, рассмотрело финансовые результаты компании и приняло такое решение, которое оно накануне приняло. Насколько для вас это неожиданное решение, и как вы можете его прокомментировать?
Ну, в принципе, я всю свою жизнь работаю в финансовых рынках, и события на финансовых рынках развиваются очень быстро, поэтому, ну, может быть, какой-то эффект неожиданности, он там длился буквально там неполную минуту. И я, в принципе, уважая решение акционера, Соответственно, отреагировал в соответствии с коммерческим законом 306 пунктом. Правление, если член правления потерял доверие акционеров, то это считается очень важным обстоятельством для совета, чтобы принимать решение об отстранении конкретного члена правления. И совет принял во внимание это решение акционеров и произвел соответствующие действия формального характера и прервал отношения с господином Гаусом.
Как дальше будет развиваться компания, что будет с ней происходить, кто будет ей руководить и когда это решение будет принято?
Назначен из существующих членов правления, потому что в правлении действовало три члена. Назначен временный исполняющий обязанности управляя, ну, как бы, генерального директора компании. Это Паулс Цалитис, очень опытный руководитель в авиаиндустрии. В принципе, 30 лет уже работает в Аэробалтике, начинал, скажем так, с позиции пилота. И, в принципе, очень высокого уровня профессионал, который знает все эти нюансы, и связанные с авиаиндустрией и с бизнесом Аэроболтика, так как он постоянно участвовал в этом на протяжении этих 30 лет. И, в принципе, он на время будет выполнять эти функции, и в ближайшее время будет объявлен конкурс, который будет происходить в соответствии с правилами Кабинета министров, потому что компания принадлежит государству, и есть определенный порядок, в котором происходит поиск нового кандидата. Я думаю, что это будет очень интересное предложение на рынке, и есть такое ощущение, что очень много сильных и ярких кандидатов отзовутся на это предложение, и это замещение произойдет достаточно качественно и эффективно.
Как то, что произошло, повлияет на развитие компании в плане выхода на IPO? Об этом говорится уже довольно давно. Эти планы остаются в силе, сроки остаются в силе, или это все теперь переносится на какое-то время?
Ну, я бы сказал так, что в меньшей мере это событие влияет на процесс IPO. Мы просто видим, что происходит на рынках, да. Наверное, вторая тема вчера и вообще сейчас в новостях – это падение финансовых рынков, связанное с вот этой политикой тарифов, да, которая в США сейчас используется. Поэтому я бы сказал, что это даже важнее влияет на ситуацию или на готовность компании выхода на биржу. Мы надеемся, что в течение, может быть, какого-то ближайшего времени эта ситуация улучшится, аппетит к риску у инвесторов биржевых опять восстановится. Они захотят активно инвестировать в компании, которые заняты в авиационном бизнесе, в авиационной индустрии. И тогда мы обязательно сделаем свой шаг навстречу этим инвесторам и предложим стать акционерами AirBaltic. То есть с стратегической точки зрения ничего не меняется, и мы с таким нетерпением ждем так называемую guide vestul, это, скажем, письмо о ожидании, да? Я так дословно перевожу, может быть, есть какой-то термин, но я его не знаю, сейчас не могу вспомнить, которое будет подготовлено и выдано Министерством сообщения. И если там мы не увидим никаких стратегических изменений, то наш курс меняться не будет. Мы планируем достичь того результата, который был установлен во времена, как бы, предыдущего совета и предыдущего, и, ну, частично предыдущего правления.
Премьер-министр Эвика Силни уже не раз говорила, что ожидает каких-то предложений по стратегическому развитию компании в нынешней ситуации, геополитической, экономической, любой. Как, на ваш взгляд, могла бы выглядеть эта новая стратегия компании в условиях вот такой новой реальности, в которой мы оказались?
Я думаю, что основное, может быть, качество AirBaltic это эластичность и, скажем так, способность подстраиваться под изменения рыночной конъюнктуры и геополитики. Я думаю, что то, что происходило вокруг AirBaltic и в каком качестве AirBaltic эти изменения преодолел, показывает, что резерв эластичности и определенной прочности, он еще значительный в компании. Я думаю, что на этом и будет основываться то, что госпожа премьер-министр хочет видеть.
Это Андрей Мартынов, председатель совета авиакомпании «Аэробалтик», который рассказал нам сегодня о том, как он воспринял новость о вчерашней отставке господина Гаусса и что с компанией будет дальше.
Но вчера, конечно, как реакция на отставку Гаусса, вопрос в соцсетях, один из наиболее популярных, во сколько же обойдется увольнение Гаусса латвийскому государству, поскольку, ну, как мы знаем, когда человека увольняют, ему выплачивают компенсацию. Это самый сейчас популярный, пожалуй, вопрос. Там очень разные предположения на этот счет. Но вот, как сообщает портал ЛСМ со ссылкой на службу новостей латвийского радио, совет AirBaltic пока не принял решение по поводу компенсации Гауссу. И также сообщается, что этот вопрос пока не стоит в повестке дня совета.
Но, без сомнения, эта компенсация будет. Даже не потому, что он работал с 2011 года, а просто менеджеры такого уровня и такой зарплаты всегда имеют прописанные в договорах пункты о компенсации. Мы просто пока не знаем, какая она будет. Надеемся, когда-нибудь узнаем. Сегодня этот вопрос очень интересовал наших коллег из программы «Лабрид» Латвийского радио 1. Они задавали его министру сообщения Атису Швинке, и послушать этот диалог, он прекрасен.
Nu, šobrīd Mārtiņam Gausam esat teikuši paldies, no amata atstādinājuši, kas notiek ar kompensācijām, tādas nereti tiek izmaksātas šādos gadījumos, vai arī Mārtiņas Gauss saņems, un ja jā, tad cik lielā apmērā?
Nu, šo jautājumu labprāt atbildēt.
Ну, я бы хотел ответить на этот вопрос в двух частях. Во-первых, за политику вознаграждения правления отвечает совет компании, а не политики. И также исторически предыдущие советы принимали решения о том, какие будут зарплаты, вознаграждения и компенсации руководству. Эта общая политика развития государства была разработана. И также нынешний совет принимает решения по конкретным случаям. Вторая часть, которую я хотел бы...
Tā to, ka Mārtiņš Gauss bija ļoti, nu, tas nav noslēpums, labi atalgots savā amatā, nu, šī, arī šī potenciālā kompensācija varētu gana liela būt, jums kā ministru neinteresē šie līdzekļi, cik lieli tie būs, jo, nu, tie tomēr varētu būt ievērojami.
Нет, я просто хотел закончить. Как я сам слышал, Мартин Гаусс говорил, что главное для него — это компания. Главное — это непосредственно результаты деятельности компании, а не личная выгода. И еще вчера... Ну, эти вопросы, конечно, должен решать и оценивать совет директоров.
Подумай.
Да, ну коллеги были настойчивы, но так мы и не получили ответа на вопрос, что, собственно, с компенсацией.
Министр тоже был настроен решительно и не выдал ту информацию, которая, возможно, у него была, но просто он еще не готов ее рассказывать.
Продолжим, конечно же, обсуждать эту тему, но пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня в Сейме представили энергетическую стратегию Латвии на период с 2025 по 2050 год. Эта стратегия разработана Министерством климата и энергетики совместно с отраслевыми экспертами. Она предусматривает, в частности, проект развития отрасли и различные сценарии. Но, собственно, подробнее об этом сейчас говорим с парламентским секретарем Министерства климата и энергетики Янис Ирбис, с нами на прямой связи. Лабвакар. Ну, хотелось бы сначала в общих чертах, чтобы вы нашим слушателям рассказали, собственно, основные пункты этой стратегии, потому что очень много говорилось, но в частности, вот что заинтересовало, наверное, больше всего лично меня, это то, что, значит, к 2050 году Латвия станет региональным лидером по ценам на энергоносители, но какие еще пункты вы бы выделили?
Jā, tā ir taisnība. Mēs 2050. Gadu kā vienu no mērķiem esam izvirzījuši to, lai Latvija kļūtu par tieši elektroenerģijas cenu līderi Baltijā. Un mēs tam saskatām un kopā ar nozari un visām saistītajām sabiedriskajām organizācijām, kas piedalījās stratēģijas izstrādē, pie tāda secinājuma kopīgi esam nonākuši, ka mums ir gan resursi, gan iespējas, lai tiešām Latvija kļūtu par enerģētikas cenu līderi Baltijas valstu starpā.
No što dļa tava nužna? Bet,
nu, lai to realizētu, protams, ka ir nepieciešams aktīvi virzīties uz vietējo resursu izmantošanu, tieši elektroenerģijas ražošanā, kā būtiskākos, jeb svarīgākos elementus, ko mēs šeit redzam, ko var attīstīt Latvijā, ir saules un vēja enerģija, kas ir resursus nepatērējuši reizē enerģija, bet attiecīgi gan saules enerģija, gan vēja spēks mums ir pieejams, tāpēc šie tie resursi arī ko mēs saredzam, kas ir pamatoti attīstām Latvijā.
Есть какие-то расчеты, сколько и энергии какой должно быть вот в Латвии 2050? То есть, условно говоря, какова должна быть доля солнечной энергии, ветряной, каков должен быть энергобаланс, сколько мощностей не хватает, как их вводить? Есть какое-то понимание?
Jā, protams, ka ir. Mums ir zināmi gan aprēķini, gan par katru enerģijas ražošanas veidu, gan arī patēriņu bilansu ir prognozēta. Protams, kā patēriņā bilanss ir balstīta mūsu aprēķinos, ir pieņemot, ka attīstīsies arī Latvijā gan tautsaimniecība, šeit, es domāju, primāri rūpniecība, gan arī, protams, ka mājasaimniecības vēlēsies dzīvot komfortablāk, daudz vairāk izmantot tieši arī elektroenerģiju kā enerģijas veidu, tāpēc šie aprēķini par patēriņu, protams, mums ir. Attiecīgi arī katram no ražošanas ģenerācijas veidiem ir noteikts arī prognozes, kādu mēs redzam attīstību. Un šeit nav, protams, tikai saule un vējš. Protams, ka stratēģijā ir arī ietverti citi enerģijas veidi. Un šeit mēs arī esam prognozējuši tā skaitā biometāna attīstību, kā, protams, primāri arī vietējo resursu, kas mums ir pieejams un kuram mēs redzam objektīvi pamatu tam, lai tas aizstātu fosilās gāzes patēriņu vismaz daļēji, jo šobrīd biometāns pēc mūsu aprēķiniem un prognozēm varētu aizstāt kopumā visu Latvijas mājasaimniecību patēriņu. Tā skaitā arī modernās degvielas, šeit es domāju sintētisko metānu, ka tas attīstīsies, tāpat ūdeņradis, arī sintētiskās aviācijas degvielas, ko varam saražot šeit uz vietas. Tāpat transporta sektorā noteikti saredzam lielas iespējas arī biodegvielu ražošanas attīstībai. Un nu, citām синтетическим транспорт дегвелам, то есть какая-то.
Господин Ирбен, ранее сообщалось, для того, чтобы достигнуть всех целей энергетической стратегии Латвии, необходимы публичные и частные инвестиции в размере более 34 миллиардов евро. Есть понимание, откуда привлекать эти деньги?
Я тогда прийти не ир. Мы прогнозуем, как lai sasniegtu šos mērķus, ir nepieciešama ieguldījuma 34 miljārdu apmērā. Bet jāņem vērā, ka šie 34 miljārdi ir rēķināti uz 25 gadiem, jo mēs šobrīd runājam par stratēģiju uz 2050. Gadu. Šeit neiet runa par 5 vai par 10 gadiem, bet nu, tomēr par 25 gadiem. No kurienes šī nauda varētu ienākt Latvijas ekonomikā? Protams, ka primāri mēs skatāmies uz privātajām investīcijām. Šobrīd tas, ko mēs redzam, un droši vien arī klausītāji par to ir daudz informēti, ir liela interese no privātā sektora iesaistīties enerģētikas ražošanā Latvijā. Tāpēc patreiz mēs neredzam pamatu, kāpēc privātās investīcijas nevarētu šajā apjomā ieplūst. Protams, ka arī publiskajam sektoram būs sava loma. Bet no šobrīd mēs neprognozējam, ja ilgtermiņa prognozēs neesam rēķinājušies ar publisko finansējumu. Pamatā mēs rēķināmies ar privātām investīcijām. Tuvāko 5 gadu laikā, jā, līdz 2030. Gadam, protams, kā lai mēs sāktu attīstību, mēs arī paredzam publisko finansējumu, šeit es vairāk domāju Eiropas struktūra fondu finansējumu tieši attīstībai, bet turpmākajos desmit gadēs mēs vairāk rēķināmies, protams, ar privātajām investīcijām, kas kopumā dotu arī faktiski uz 2050. Gadu mūsu kopējā IKP dubultošanu, un kas arī atbilst ekonomikas uzstādījumiem. Visiem tieši dubultot IKP nacionālo, ka mēs arī saredzam savu ieguldījumu no enerģētikas sektora. Un šis nav pats optimistiskākais scenārijs, jo mēs esam analizējuši un stratēģijā ir pieejami gan teiksim, pesimistiskāki scenāriji, gan arī optimistiskāki. Šis ir bāzes scenārijs faktiski, kurā tad ir optimāli analizētas iespējas piesaistīties šīs investīcijas.
Mm-hmm. Ierbis kungs, paldies jums liels par sarunu un jauku vakaru.
Jā, paldies, vislabo.
Jā, paldies.
Vislabo. Янис Ирба, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики, ну, рассказал нам об этой стратегии столько, сколько можно успеть в рамках нашего эфира, потому что это очень объемный документ, все-таки речь идет о периоде в 25 лет. Собственно, да, стратегия разработана с целью, что Латвия станет региональным лидером по ценам на энергоносители, Латвия будет иметь высокую энергетическую самодостаточность, и, по словам господина Ирбы, у нас есть все ресурсы для того, чтобы идти к этой цели. В частности, это использование местных ресурсов, это солнечная, ветряная энергия, биометан, все это нам доступно. Ну а что касается тех инвестиций, которые нужны для достижения целей энергетической стратегии, речь идет о довольно большой сумме, более 34 миллиардов евро. Янис Ирба пояснил, что это сумма на 25 лет, и в основном это, конечно же, частные инвестиции. Также он подчеркнул, что со стороны инвесторов есть большой интерес для того, чтобы участвовать здесь, в Латвии, в этих энергетических проектах. Ну и, конечно же, еврофонды тоже, но это меньшая часть, основная часть, все-таки основные надежды на эти частные инвестиции, которые помогут реализовать эту энергетическую стратегию.
Будем следить за тем, как этот процесс будет двигаться дальше. Он явно будет длительным и непростым. Это очень масштабный документ, и, в общем, не так просто все это будет реализовать. Ну а пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня депутаты Сейма тоже обсудили ситуацию с распространением кишечной инфекции коли. Мы очень часто об этом говорим, потому что ситуация в детской клинической университетской больнице продолжает меняться изо дня в день. Сегодня известно, что в больнице лечится 13 детей с подтвержденной инфекцией, и пятеро из них находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Пока до сих пор не ясно, что было источником заражения, но, как сегодня на комиссии сети сообщили представители СПКЦ, первоначальным источником Эколи было животное, бактерии были перенесены на пищу. Стоит отметить, что эпидемиолог Юрий Перевозчиков пояснил, что на заседании комиссии, что продукты, путь передачи инфекции точно неизвестны, поскольку животное могло заразить любой продукт, мясо или овощи, или фрукты. Вот что он сказал сегодня на комиссии.
Мы исключаем на данный момент связь с каким-либо другим фактором. Скажем, когда дети где-то собирались или употребляли в пищу продукт, приобретенный вне образовательного учреждения. В данный момент инфицированы также работники, которые готовили еду. Они не являются источниками инфекции, но, скорее всего, заразились во время приготовления пищи. Это тоже дает нам достаточно четкий сигнал. В ближайшие дни нам предстоит предпринять еще некоторые дополнительные действия. Необходимо сузить круг поставщиков до тех, которых связывают конкретные случаи, а не все случаи, которые невозможно объединить.
Это был эпидемиолог Юрий Перевозчиков. Ну а генеральный директор продовольственно-ветеринарной службы Марис Балдис сообщил, что на данный момент все 33 учебных заведения прошли проверку. Были проверены несколько производственных компаний и оптовых точек с учетом информации от потребителей о клубнике, которая не подтвердилась. Вот подробнее, что он рассказал.
Сейчас ситуация стала гораздо яснее. Мы видим, что не все эти 33 объекта являются одной вспышкой. У нас есть два кластера с определенным количеством объектов. Значит, если сейчас у нас меньшее количество объектов, у нас больше возможностей найти объединяющие факторы, то есть продукты и предприятия. Образцы все еще проходят тестирование. В ряде анализов ничего не найдено, но ясно, что есть временной сдвиг. Если это было кратковременное загрязнение в каком-то из продуктов, то, возможно, сейчас это больше не происходит. Поэтому очень важна эта эпидемиологическая информация, так как не всегда удается найти конкретную бактерию в конкретном продукте, потому что прошло время.
Сегодня на заседании комиссии присутствовала и парламентский секретарь Министерства здравоохранения Дац Клявиня. Она подчеркнула, что ограничение распространения инфекции сейчас является приоритетом министерства. Для этой цели создана специальная рабочая группа. Но уже в пятницу мы представляли вашему вниманию сюжет наших коллег с ЛСМ Плюс о том, что в профессиональном сообществе существует мнение, что все-таки, ну, было упущено некоторое время и не была эффективной коммуникация и взаимодействие между разными структурами для того, чтобы и констатировать эту инфекцию, затем с ней бороться. Действительно ли это так? Сегодня этот вопрос мы задали депутату комиссии Сейма по трудовым и социальным вопросам Лиге Козловски, где как раз обсуждалась вся эта ситуация с распространением Эколи, и она пояснила, почему, возможно, так вышло, что эта реакция была немного запоздалой. Я думаю, что это относительно запоздалая реакция была, возможно, потому, что симптомы данной кишечной инфекции очень похожи на симптомы других кишечных инфекций, возбудителем которых может быть что-то совершенно другое. Например, шигеллы, которые ранее называли дизентерией. Также с похожими симптомами могут быть и различные кишечные заболевания, например, непереносимость молочного белка, ротавирус. На начальной стадии симптомы могут быть очень похожи. То есть диарея и рвота. В данном случае таким красным флагом является примесь крови в диарее. Так что данная инфекция, возможно, не была прогнозируема, так как я уже сказала, эти симптомы могут быть очень похожи. Ну и также Лиге Козловской, которая является одновременно семейным врачом, мы задали вопрос, почему, собственно, дети так тяжело переносят эту инфекцию. Мы постоянно получаем информацию о росте числа детей в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, но, к счастью, за последние сутки, наоборот, 5 детей теперь в тяжелом состоянии в интенсивной терапии, было 6. Ну и Лига Козловска пояснила, что, собственно, не так с этой палочкой.
Tādēļ, ka šis ir tāds īpaši, jāsaka, e-koli.
Потому что это такой особый штамм E-коли, так называемый энтерогеморрагический, с очень выраженными токсинами, с ядовитым возбудителем бактерии E-коли, который воздействует на кровеносные сосуды кишечника, на их пропускную способность. И затем токсины распространяются по всему организму, особенно поражая почки. И в обычном случае эта E-коли инфекция может быть и условно патогенной. В обычной форме она может присутствовать практически, ну, в каждом, надо сказать, человеческом кишечнике. Стоит отметить, что в расследовании инфекции E-коли в Латвии будет принимать участие и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Об этом накануне в программе «Шодьянас Яутайм» сообщили участники этой программы на латвийском телевидении. И вот председатель научного совета БИОР Айварс Берзинш сказал, кстати, что очень важно обмениваться данными с европейскими структурами для того, чтобы расследовать все это дело. И также он подчеркнул, что, кстати, за последние годы во всей Европе выросло число заболеваемостью E-коли.
Необходимо помнить, что в последние годы не только в Латвии, но и в целом по Европе значительно на 30% увеличилось количество случаев заболевания E-коли. Это касается всей Европы, и это та характерная черта, на которую нам нужно смотреть в комплексе и следить за ситуацией. Поэтому для нас важно обмениваться качественными данными, лабораторными данными с другими европейскими странами, чтобы мы могли своевременно выявить, нет ли каких-то потенциальных межгосударственных вспышек. Для этого нам нужно внимательно следить за ситуацией. Если вспышка идет на спад, это хорошо, все корректно, но, конечно, нам необходимо обмениваться этой информацией.
Ну и, кстати, хорошие новости из детской клинической университетской больницы. Там сообщили, что состояние здоровья детей, которые госпитализированы с инфекцией кишечной палочки, улучшается. Это, конечно, хорошая новость, но теперь остается дождаться уже результатов всех этих лабораторных проверок. Будем надеяться, что найдут источник заражения.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности. На Латвийском радио 4.
Поговорим немножко о милитаризованной скульптурной композиции возле Адажской базы. Осенью прошлого года было довольно много разговоров об этой скульптуре, которая возникла на территории города Адажи, собственно, поблизости от военной базы, которая представляла собой отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер, ну и вот, собственно говоря, каким-то образом улучшенную территорию рядом с ним. И вот по поводу условий этой закупки разразилось немало разных споров.
Ну да, в частности, речь шла о том, нужно ли тратить такие деньги на военизированную скульптурную композицию, когда нам нужны деньги на оборону. Всю эту ситуацию оценил госконтроль, провел ревизию, и в частности, по результатам ревизии государственный контроль выявил недостатки планирования и надзора в оборонном секторе. И сегодня нам ревизию прокомментировал член Совета госконтроля Гатис Литвинс.
Госконтроль сетинаюсь, ка госконтроль пришел к выводу, что военизированная скульптурная композиция на базе в Адаже выявила недостатки планирования и надзора в оборонном секторе. Но можно ли сделать вывод, кто конкретно из должностных лиц несет за это ответственность?
В конкретном случае в ходе ревизии мы изучали, как именно этот проект был реализован и как он происходил шаг за шагом. Поэтому в ревизии мы больше сосредоточились на порядке и фактической эффективности и целесообразности. Соответственно, главные проблемы, которые мы выявили, были связаны с тем, что сам проект был реализован поспешно, и что там присутствовал лишь формальный надзор и недостаток коммуникации как между национальными вооруженными силами, так и с самим министерством. И, наконец, мы также увидели, что в данном случае было бы очень полезно, если бы общественность была вовлечена в обсуждение о том, следует ли реализовывать этот проект в таком исполнении или нет, так как этот объект находится вне базы Невады же. Он доступен для общественности, поэтому было бы целесообразно эту общественность и вовлечь.
Сами вооруженные силы первоначально заявляли, что стоимость проекта составляет около 183 тысяч евро, но в материалах госконтроля упоминается сумма в размере 215 тысяч. Можно ли как-то прояснить эту разницу?
Я не смогу прокомментировать то, что вы упомянули об этих 183 тысячах. Но то, что мы увидели, мы тоже аккуратно сложили и посмотрели, как и из чего сложились эти 215 тысяч. И здесь, если мы посмотрим с одной стороны, есть скульптурная композиция. Но большая часть затрат и работ была связана именно с обустройством площади вокруг этого объекта. И все это вместе обошлось в 215 тысяч, хотя изначально это были 93 тысячи.
Так вот на это я бы 93 тысячи.
Но если, скажем, не брать во внимание недостатки планирования и надзора, была ли эта сумма потрачена целесообразно?
В ходе ревизии мы увидели, что были организованы две закупки. Первая закупка была прекращена, и там расходы на подготовку проекта составили 29 тысяч. На наш взгляд, в тот момент нужно было критически оценить, учитывая изменившиеся геополитические условия, стоит ли продолжать этот проект. К сожалению, мы не видели, чтобы это было сделано. Было принято решение продолжать, что вызывает вопросы о том, была ли реализация объекта, продолжение проекта целесообразной в тот момент.
С одной стороны, сейчас есть ревизия госконтроля с конкретными выводами, а с другой стороны, Министерство обороны в ходе служебной проверки не выявило нарушений нормативных актов в связи с созданием этой скульптурной композиции. Как это можно сопоставить? Госконтроль тоже не выявил нарушений нормативных актов?
То, о чем я уже сказал, мы действительно видим, что здесь должен был быть более тщательный и критический подход к реализации этого проекта. О том, был ли достигнут порог дисциплинарной ответственности, вероятно, следует спросить у самого Министерства обороны. Мы не видели их оценки конкретной ответственности должностных лиц.
Гатис Литвинс, член Совета госконтроля, прокомментировал нам результаты ревизии. Вопросы, в частности, у ревизоров остались. Нужно ли было продолжать этот проект? Но интересно, вот как прозвучало в одном из моих вопросов, что Минобороны не выявило нарушений нормативных актов в связи с созданием этой военизированной скульптурной композиции, и ни к одному должностному лицу дисциплинарные взыскания не применены.
В контексте того, что расходы на оборону объективно повышать необходимо, и они постоянно растут, конечно, было бы очень здорово, чтобы подобного рода вот недоразумений не происходили, и, по крайней мере, общественности тоже министерство было способно пояснить, почему это случилось, иначе это все так себе. Но будем надеяться, что разберутся. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Как-то многовато мы отдыхаем, и пора, наверное, поработать.
Подумали работодатели и предложили пересмотреть вопрос о переносе праздничных дней с выходных на рабочие. На самом деле это такой перенос праздничных дней с выходных на рабочие. Это, не знаю, по мне, это глоток свежего воздуха, когда у тебя удлиняются праздничные выходные в результате переноса, и такой образуется мини-отпуск. Но работодатели, видимо, не совсем согласны с этим порядком. И, собственно, вот в теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, привет.
Здравствуйте, коллеги. Но надо сказать сразу, чтобы не пугать людей, это пока только
дискуссия.
Вообще эта идея прозвучала в ходе дискуссии на портале Delphi. Там в дискуссии участвовали работодатели, профсоюзы, а также ассоциация ресторанов. И вот, кстати, впервые эта идея прозвучала от ассоциации ресторанов. Они считают, что надо бы сократить количество праздничных дней в стране, поскольку их многовато, но не просто потому, что вот не надо нам отдыхать, а дело в том, что это влияет на бизнес, поскольку рестораны как раз работают в праздники и выходные, то есть у них нет, в общем-то, праздничных дней, соответственно, эти все дни нужно оплачивать в двойном размере. И это, конечно же, бьет по карманам бизнесменов. В общем-то, о причинах вот этой вот инициативы, которая из уст Ассоциации ресторанов прозвучала, рассказал президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Янзис.
наша отрасль одна из тех немногих, которые работают по тем дням, когда все отдыхают. И, например, праздничные дни, один из таких дней, конечно, воскресенье. И по ночам, если берем гостиницы, тогда, конечно, ресепшн работает круглосуточно. Значит, все эти доплаты за праздничные дни в двойном объеме, за работу ночью 50% плюс за сверхурочные, которые тоже оплачиваются 100%, мы отбили очень, как можно сказать, сенситивный для предпринимателей. И наше предложение было, конечно, праздновать, но может быть, без того, что официально в календаре это считается как праздничный день, который мы должны оплачивать в двойном размере. И особенно сейчас, когда в отрасли есть проблемы, туризм еще не поправился, если мы сравниваем с 2019 годом, и думаем, что вот, ну, это можно поправить таким или праздничные дни не оплачивать в двойном объеме, или уменьшить число праздничных дней, потому что в Латвии 16 праздничных дней, в Литве тоже, например, Дания, Испания, еще страны, там только по 9 праздничных дней.
Да.
Да, ну вот Ассоциация ресторанов обратилась со своим призывом к Сейму, а также к к парламентским фракциям и к парламентским комиссиям, чтобы они обратили на данный призыв свое внимание и, может быть, бы обсудили в парламенте эту идею. Работодатели поддерживают рестораторов, как сказал в ходе дискуссии на портале Delphi генеральный директор Конфедерации работодателей Каспар Горкш. Объем ВВП падает, и прогнозы на будущее не очень позитивные, и поэтому он делает вывод, что работодатели не могут себе позволить лишние траты на рабочую силу, ну и, соответственно, в принципе, не против сокращения числа праздничных дней в году. То есть, по сути, по их мнению, можно сделать вывод, что такие праздничные дни можно было сделать обычными рабочими днями. Но профсоюзы думают иначе, конечно же. Профсоюзы, которые защищают права работников. Глава Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс не согласен с тем, что у нас в стране больше праздников, чем в других странах. И он подчеркнул, что в ряде стран Европы есть длинные рождественские выходные, которых у нас нет. И по сумме получается, что у них больше вот этих выходных оплачиваемых дней. Ну и к тому же профсоюзы не согласны с тем, что надо уменьшать доплаты за работу в праздники и выходные. Вот что рассказал Эгил Балдзенс.
Работодатели, они говорят, вы можете там День матери праздновать, как хотите, но мы оплачивать, если вы будете работать этих дней, дополнительно не будем. Сегодня за такой день получается 100 евро. А завтра за такую же работу, интенсивности, длины, вам будет, скажем, платить работодатель только 50 евро. Это вас устраивает. И самое главное, не надо все время стараться как-то сделать что-то для того, чтобы укрепить конкурентоспособность предприятия и работодателя просто таким образом, что мы уменьшаем уровень зарплаты, уровень социальных гарантий у работников. Надо смотреть, как мы можем вместе, действуя, увеличивать и умножить те социальные богатства, которые у нас есть. Это возможно делать нормальным путем, как коллективным договором, так генеральным соглашением, так социальным диалогом. И надо посмотреть честно просто, когда реально сколько оплачиваемые свободные дни, не только праздничные, но свободные дни, например, как скандинавы, как я уже сказал, это от Рождества до 10, 12, 14 января. Ну и здесь надо учитывать все свободные оплачиваемые дни, и тогда получается, что мы дико отстаем от прогрессивных идей, те, которые представляют нормальные, современные демократические государства.
Но я правильно понимаю, что, значит, изначально идея общества ресторанов заключалась в том, чтобы, значит, снизить число праздничных дней. Янис Янзис еще пояснял, что речь не идет о таких праздничных днях, как Пасха, там, Рождество или Новый год. Речь идет там условно День матери, который, когда выпадает на, например, на рабочий день, там идет двойная оплата, хотя этот праздничный день не является в Латвии выходных. Но работодатели считают, что нужно пересмотреть вопрос о переносе вот этих праздничных дней, как у нас, например...
Нет, нет, они так не считают. Ну, это, опять же, это было в ходе дискуссии сказано. Речь идет не о переносе, а о том, что можно было бы от каких-то дней просто отказаться, да? Потому что переносить нет смысла. Просто отказаться, как бы перевести их в ранг рабочих дней. То есть они могут остаться отмечаемыми, да, то есть, пожалуйста, отмечайте, но работать в этот день будете, да, потому что работодатель не хочет платить лишних денег. Вот. Но, опять же, то же общество ресторанов предлагает либо сократить доплаты, уменьшить, да, доплаты, либо, вот как конфедерация работодателей поддерживает, просто отменить эти праздничные дни. Либо, есть третий вариант, как и говорит Эгил Балзенс, это может быть какое-то генеральное соглашение, то есть конкретно по какой-то отрасли. Если есть проблемы, допустим, в обществе, в отрасли ресторанов и гостиничном бизнесе, то какие-то сноски, может быть, какие-то налоговые льготы для этой отрасли, чтобы не трогать другие отрасли, где этой проблемы нету. То есть, если, допустим, невозможно получить какой-то оборот за счет высоких налогов, то есть, может быть, есть смысл снизить тот же НДС для ресторанов. То есть речь об этом идет. То есть надо искать разные варианты. У нас, напомню, что закон о труде гласит, что в праздники и выходные доплата осуществляется в двойном размере. Либо можно получить дополнительный выходной, если работа выпала на праздничный день. За сверхурочный, согласно закону о труде, надо платить 50% доплаты. Что думают об этом в Сейме? Председатель бюджетно-финансовой комиссии парламента Анда Чакша сказала, что нужно все-таки широко обсуждать этот вопрос со всеми сторонами, ведь нужен баланс, чтобы не было перегибов в одну сторону. Ну и не должно быть того, чтобы людей за те же деньги будут ставить в какие-то невыгодные графики с огромной переработкой, как это было с медиками, напомнила Чакша.
Nu, zini, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo, ja mēs raugamies no cilvēka perspektīvas, tad, ja mēs esam šobrīd, mums ir sociālais kontrakts par to, tad arī darba likumā ir noteiktais darba stundu skaits, kas ir 40 darba stundas normālais darba laiks, tad viss, kas iet virs šī darba laika, šobrīd ir noteikts, ka tam ir virsstundu apmaksa. Un man liekas, ka šajā diskusijā ļoti svarīgi ir, ka ir pārstāvēts gan darba devējs, gan arī darba ņēmēja intereses, un to nevar tā viennozīmīgi pateikt, tad mēs vienkārši kaut ko samazinām. Te ļoti būtiski izvērtēt, vai tas darba process ir organizēts tādā veidā, ka mēs ļaunprātīgi neizmantojam šo cilvēka pārstrādi. Pirms dažiem gadiem bijušas ļoti lielas diskusijas par to, gan par veselības aprūpē strādājošo darba stundām, gan mēs zinām arī par skolotāju darba stundām, un te nedrīkst būt tā, ka tiek izmantots ļaunprātīgi šis cilvēku darbs. Bet, ja mēs runājam par to darba laiku virsstundu apmaksu procentiem, tad mums noteikti par to ir jāvienojas, jo jā, šobrīd, ja mēs salīdzinām atkal sevi ar citām valstīm, tad šis procents iespējams ir lielāks. Tā kā te ir ļoti svarīgi šo līdzsvaru saglabāt un nepieņemt lēmumus vienkārši tādās karstām oglēm. Un tas, ja mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm un sakam, nu, kad svētku dienas ir vairāk, noteikti, ka tas ir runājums jautājums tāds. Un tas, ja mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm un sakam, nu, kad svētku dienas ir vairāk, noteikti, ka tas ir runājums jautājums.
Да, ну, по словам Аманды Чакши, чтобы не было злонамеренного использования работников, то есть если не будет доплат, чтобы не было каких-то невыгодных графиков, чтобы люди не перерабатывали. Ну и что касается праздничных дней, то, как говорит Аманда Чакши, это вопрос, конечно же, можно рассмотреть, конечно, уменьшить, но, опять же, это вопрос дискуссии, и пока рано об этом говорить. И очень важно напомнить, что сейчас на уровне министерств рассматривается вопрос поправки, которую разработало Министерство благосостояния, как компромиссный вариант между работодателями и профсоюзами насчет снижения доплат за сверхурочные. Но здесь важно напомнить, что эти доплаты будут касаться только тех предприятий или отраслей, где есть генеральные соглашения. То есть, опять же, закон о труде меняться не будет. Мы поясняли уже, что эти доплаты могут быть ниже, только если на предприятии или в отрасли минимальная зарплата выше, чем в среднем по стране.
Да, Юль, спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами. Ну, а мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.